Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Вглядываясь в русскую историю, в самую ткань русской культуры, мы не найдем ни одной нити, которая не приводила бы к этому первоузлу. Нравственная идея, государственность, живопись, зодчество, литература, русская школа, русская наука – все эти линии русской культуры сходятся к преподобному.
Программа «Лавра» на радио «Вера» приветствует вас. Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева. Сейчас вы слышали цитату из творения отца Павла Флоренского, прочитанную архимандритом Симеоном Томачинским, доцентом Московской духовной академии. И сегодня у нас в студии Владимир Михайлович Кирилин, профессор кафедры филологии, кафедры церковной истории Московской духовной академии, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького РАН и профессор Сретенской духовной академии. Также Владимир Михайлович является членом редколлегии научного историка филологического журнала «Древняя Русь. Вопрос медиевистики», член редколлегии по рецензированию экспертной оценки при издательском совете Русской Православной Церкви. Вот такой сегодня у нас удивительный гость, не впервые уже на радио «Вера». Здравствуйте, Владимир Михайлович.
Здравствуйте.
Да, тема у нас сегодня интереснейшая – литературные памятники, связанные с эпохой преподобного Сергия Радонежского. Вот сразу, конечно, с главного, наверное, и начнем. Вадим Михайлович, да, вижу, отец Симеон хочет задать свой вопрос.
Да, но в связи с этой цитатой, очень неожиданной, такой глубокой, интересной, из отца Павла Флоренского, это его работа «Троица Сергиева Лавра и Россия», где отец Павел говорит о том, что преподобный Сергий не только стоит у истоков там, русского национального самосознания и монашеского преображения, да, возрождения, можно сказать, но и у истоков русской культуры, да, и в том числе, конечно, литературы, да, он перечисляет, и науку даже, да. Вот интересно, как это вы воспринимаете, Владимир Михайлович, насколько ложится эта идея вам на душу?
Ну, да, вопрос непростой. Ну, высказывалась мысль о том, что преподобный Сергий был достаточно хорошо образован. И даже некоторые историки предполагают, что знал греческий язык. Так это или не так, я не знаю. Единственное, что является правдой, то, что он не оставил после себя никаких письменных памятников, никаких сочинений. Видимо, он имел силу влиять на людей иным образом. Ну, своей личностью какой-то. Своими трудами, может быть, да, своим отношением к людям и ко многим другим каким-то вещам. И в этом была его главная роль, роль побуждающая к чему-то. Но, конечно, в его время литературный процесс у нас в связи вот с той катастрофой, которую Русь пережила в итоге нашествия Батыева, в связи с этой катастрофой русская литература не прекратила своего существования. Конечно, интенсивность развития литературы сильно упала, как вообще культурная жизнь. Но, как мы с вами говорили, уже к 14-му столетию начался процесс возрождения, и он проявился, этот процесс возрождения, и в реальной жизни, и в политической, там, в духовной, и в литературе в том числе. Ну вот, может быть, если говорить о эпохе преподобного Сергия, ну, опять-таки, по разным взглядам он на, то есть, как бы, стезю монашеского делания вступил по разным взглядом, либо в середине 30-х годов XIV века, либо в начале 40-х годов того же XIV века. Ну, тут можно спорить, это связано с непонятностью даты его рождения, то ли 14-й год, 1314-й, то ли там 20-й или 22-й год. Неважно, как решать эту проблему, в данном случае не имеет значения. Но, конечно же, Преподобный Сергий прежде всего был младшим современником святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси, который имел дерзновение из Владимира перебраться в Москву, в княжение Ивана Даниловича Калиты. И здесь уже обосноваться. Правда, недолго он прожил здесь, в Москве, но успел заложить Успенский собор и тоже оставил достаточно глубокий след. И, надо сказать, очень вскоре после кончины святителя Петра было составлено первое житие его епископом Прохором, тоже учеником, видимо, Петра. И это житие было признано в русском обществе, русскими книжниками, сохранилось в нескольких списках. Уже началось с этого жития, началось славление святителя Петра, одно из самых ранних, очень быстро был причислен к лику святых. Святитель Петр, по-моему, в 1439 году, если мне память не изменяет, то есть вот спустя 13 лет после кончины своей. Вот, уже, соответственно, было житие, и, видимо, какие-то формы богослужебного славления появились, ну, в связи с тем, что было причислено к лику святых. И это житие было уже при молодом еще тогда подвижнике, преподобном Сергии Радонежском. Конечно, мы не можем утверждать, что преподобный каким-то образом повлиял. Он тогда делал первые шаги на пути аскезы, да, своих монашеских трудов. Конечно, нет. Но, тем не менее, это произведение было значительным. И, кстати говоря, там впервые прозвучали, пока еще в зачаточной форме, воспроизведенные слова, так сказать, предвещающие слова святителя Петра, предвещающие будущее Москвы. Угу. Потом это житие было переработано уже во время, когда преподобный Сергий был таким маститым старцем, уже святителем Киприаном, митрополитом киевским и московским. Это в 80-х годах, в начале 80-х годов было составлено новое житие святителя Петра, такой обширный памятник, значительно переработанный святителем Киприаном по сравнению с этой первоначальной редакцией. И тогда же было Киприаном написано «Служба святителю Петру» со всеми стихирами, с каноном, все как полагается, полная служба. Вот, и затем, ну, видимо, уже после смерти преподобного, где-то в середине 90-х годов было составлено похвальное слово святителю Петру. Тоже замечательные два памятника, вот я имею в виду житие киприановское и похвальное слово. Они как раз написаны были в той литературной манере, которая очень близка литературной манере преподобного Епифания
Премудрого,
да, простите. То есть, вот если сравнивать житие святителя Стефана Пермского, епископа Пермского, и житие преподобного Сергия Радонежского, вот два памятника, написанных Епифанием Премудрым, то по литературной манере они очень похожи на стилистику святителя Киприана. Ну, а раз уж мы упомянули святителя Киприана, то нужно сказать, что, конечно, путь его был тернист, на кафедру предстоятеля московского, с подъемами и падениями, с изгнанием даже из Москвы. Вот, и известно, что великий князь Владимирский, московский Дмитрий Иванович не любил Киприана. Не любил, да.
А интересно, что при этом преподобный Сергий поддержал.
Да, да, и вот тут была
Киприана, а не
да,
великого князя.
Была коллизия некоторая, да. Ну, это тут большая политическая такая история, связанная с тем, что представителю русской церкви трудно было удержать огромную территорию под своим контролем, да. Трудно было окормлять отдаленные регионы, ездить там на территорию там, Украины современной, тогда еще не было такого названия «Украина», или там на территорию Литовской Руси, ну, трудно было ездить. Поэтому там возникли такие центробежные тенденции, стремление к организации собственных метрополий независимых. И, собственно говоря, вот Киприан стал такой трагической фигурой, потому что Филофей Коккин, патриарх константинопольский, значит, поставил Киприана митрополитом киевским и литовским в то время, когда жив был еще святитель Алексей. А Дмитрий Иванович Донской очень с большой любовью и уважительностью относился, собственно, к своему наставнику, потому что Дмитрий Иванович стал сиротой очень рано, по-моему, в 9-летнем возрасте, и митрополит Алексий взял на себя функции, значит, опекуна,
и
вел все дела в стране, пока возрастал Дмитрий Иванович. Дмитрий Иванович был многим обязан святителю Алексию. Ну, и он, конечно, ревностно отнесся вот к этому решению Константинополя относительно Киприана.
Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на радио «Вера». У нас сегодня в студии Вадим Михайлович Кирилин, профессор Московской духовной академии, у микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Лаврентьева. Вадим Михайлович, вот ненадолго хотела вас вернуть вопросом своим все-таки...
У литературы.
Да, к литературе, потому что, по сути дела, культура чтения и письма у нас все равно лежит в основе государства как явления. И, конечно, изначально это русский народ у нас читал по церковным книгам, псалтырь, часослов. В какой момент в истории вот все-таки книгопечатания, а она у нас с XVI века началась, вошли все-таки исторические вот такие летописи, публикации. И еще момент важный, Вадим Михайлович, а вообще когда начал читать русский народ? Не то что историческую литературу, а вообще литературу, потому что, мне кажется, и часослов с псалтырью-то были доступны не всем. Мягко, скажем, не всем.
Ну, тут я вам определенно скажу. После 988 года.
То есть все-таки с
самого
начала.
Отдельные русские люди начали читать.
Ну, вот именно отдельные русские люди, Вадим Михайлович. А вот массовое чтение.
Сейчас позвольте мне объяснить, да, почему я так говорю. Ну, во-первых, мы знаем это из «Повести временных лет», что, крестив Русь, Владимир Святославич, благоверный киевский князь, да, организовал школы, в Новгороде в том числе, да, и в Киеве. И, как говорит летопись, принуждать стал боярских детей, там, значит, и дружинных, детей-дружинников в эти школы идти. Язычники все были. Значит, несмотря на то, что крестились, ну, как-то были... Непривычно было учить чему-то, кроме воинского дела, мальчиков. Конечно, в школу отправляли мальчиков, не девочек. Мальчики должны были владеть луком, копьем, ружьем, простите, мечом,
да.
Ну, просто быть воинами. И к этому готовили мальчиков. Ну, либо, так сказать, пахать землю, так сказать, заниматься сельским хозяйством. А тут вдруг школу организовал Владимир Святославич, стал туда детей отправлять. Сопротивлялись. Ну, кто-то не сопротивлялся. Кто-то с удовольствием, наверное, учился, ну, как всегда. И в нашей жизни также все так же происходит. Кто-то учится с радостью, для кого-то учение – мучение. Не хочу учиться, хочу жениться. Как говорится, да?
Да.
Вспомним Дениса фон Визина. Вот. Ну что, вот вы сказали про псалтырь. Псалтырь-то, конечно, знали. Потому что те, кто учился... Именно по псалтыри учились письму, чтению и так далее. И пока псалтырь не выучивали наизусть, к чтению других книг не переходили. А это, представьте себе, выучить псалтырь, 150 псалмов там, даже 151, все наизусть, некоторые большие псалмы, вот все их наизусть знать, а это потрудиться надо. Вот, ну так вот учили. по библейской традиции была в этом смысле, ветхозаветная традиция. Так что псалтырь хорошо знали, тем более, что она использовалась очень активно и в богослужебной, прежде всего, жизни, да, в течение недели псалтырь полностью прочитывалась в ходе богослужения, да, недельного, полностью прочитывалась вся псалтырь. Кроме того, отдельные фрагменты участвовали в разных частях службы и так далее. То есть псалтырь-то знали хорошо. Вот. Те, кто даже не был грамотен, но ходил на службы и прислушивался к тому, что там происходит, так или иначе какие-то запоминал, да, какие-то образы, какие-то, может быть, реалии, какие-то слова откладывались в памяти. Другое дело, что другие богослужебные книги, с этим сложнее все. Было, но тем не менее, какой-то необходимый набор богослужебных книг, он возник, ну, в славянском мире еще в IX веке, во время деятельности, просветительной деятельности святых братьев Кирилла и Мефодия, затем их учеников в течение X столетия. И ко времени крещения Руси уже в славянском мире довольно большой комплекс книг, переведенных с греческого и отчасти латинского языков, уже был, уже имелся. Это не только богослужебные книги, но и книги, которые предназначались, ну, вообще для церковных нужд. Там святоотеческие сочинения, исторические какие-то трактаты. Там, например, хроника Георгия Амартала, такой обзор всемирной истории от сотворения мира до вот времени жизни Георгия Амартала, жил он в IX веке, вот такой огромный обзор истории с использованием библейского предания, античной мифологии историков античных, ну и, конечно, уже христианская история. Вот из этих, из подобных сочинений молодые христиане, тогда еще славянские, получали представление о том, как устроен мир, какова его история, да, вот от начала до определенного момента ориентировались в этом пространстве историческом. Вот, ну, кроме этого, были разные другие переводные, прежде всего, тексты, конечно же, и, естественно, научные сочинения, ну, например, там «Шестоднев» Василия Великого, который был переведен на славянский уже в X веке Иоанном Экзархом Болгарским, такой был крупный книжник болгарский, предстоятель болгарской церкви, он перевел это сочинение, это толкование на шесть дней творения, пространное толкование. Но не только перевел, но и дополнил толкование Василия Великого своими какими-то соображениями, своими дополнениями. И вот эта книга очень была популярна, очень популярна. Были книги, в которых описывался физический мир, например, физиолог, животное, главным образом, и растения, минералы некоторые, да. И люди с удовольствием читали, да. И даже они иллюминировались, эти книги сопровождались изображениями настоящих животных и мифических, например, там, единорога какого-нибудь, да, там, или птицы феникс, да, которая регулярно возрождается, ну и так далее. В общем, таких сочинений было достаточно много, но, конечно же, прежде всего переводили книги, предназначенные для церковного обихода. И постепенно их состав этих книг был все более и более широким. Кандакарии, службы, служебные минеи, триоди, какие-то ирмологии, да, собрания ирмосов, иногда с нотными записями. Некоторые нотные записи, кстати говоря, до сих пор не расшифрованы музыковедами. Не знают ключ, как найти. Вот. Многие расшифрованы, но есть такие нотные записи, нотированные записи, простите, которые не поддаются расшифровке. То есть со временем полный комплекс богослужебных книг все-таки уже возник в нашем, в обиходе и в том числе русской церкви. И вот в этой связи, поскольку мы бы заговорили о святителе Киприане, современнике преподобного Сергия Радонежского, с которым у него сложились, видимо, достаточно добрые отношения, то нужно отметить, что святитель Киприан и был реформатором, потому что где-то в Византии в XIII веке начался переход с богослужебного устава студийского на Иерусалимский устав, а Киприан, будучи болгарином и, так сказать, хорошо просвещенным человеком, оказавшись на Руси уже, так сказать, на кафедре предстоятеля Русской Церкви, подхватил эту тенденцию и стал вводить у нас тоже устав богослужения по Иерусалимский устав богослужения. И начал, благодаря его усилиям, его энергии, многие богослужебные книги стали пересматриваться. И возникли новые переводы, новые редакции богослужебных книг, так сказать, новый состав определенных богослужебных книг и так далее. Эта вот огромная работа была инициирована именно Киприаном и осуществлена в значительной степени. В этом смысле его вклад в развитие русской культуры бесценен.
Ну, собственно говоря, тогда, в то время, люди, даже неграмотные, они основную информацию все получали из богослужения. То есть для них это было и академия, и университет, и там, извините, театр в каком-то смысле, и телевизор, и все, что хочешь, всю информацию. Да? И в этом смысле они были в чем-то даже образованнее нас, потому что там ведь сложные очень вещи, сложные тексты им предстояло понять, в том числе богословские. И вот я здесь хотел бы на чем остановиться, что мы вот тоже проходим в академии, в магистратуре богослужебные тексты, богослужебную литературу, поэтику богослужебных текстов. И как раз вот этот первый период с XI до XIII века, он в это время очень мало создается оригинальных русских произведений. Это, конечно, в основном связано с деятельностью Киево-Печерской лавры, но там не больше 10 оригинальных самостоятельных текстов было создано за 3 века. А потом, уже после преподобного Сергия, наступает расцвет. Он, в первую очередь, связан, конечно, с деятельностью Пахомия Серба, Пахомия Логофета. Но я думаю, что здесь влияние преподобного Сергия, опять-таки, оказывается совершенно огромным, и, хотя и не прямым как будто. Но, собственно, Пахомий Серб пишет службу именно преподобному Сергию. До сих пор мы ее... 2 службы он написал, и до сих пор мы по ним служим. Хотя это очень старинные службы. И вот так же, как, например, в случае с преподобным Андреем Рублевым, да, вроде бы они напрямую не были связаны, но импульс, данный Авой Сергием, таков, что это дает расцвет...
Воплотилось в творчестве.
Да, вот, пожалуйста, Троица Рублева, это благодаря преподобному Сергию. Вот об этом Флоренский, собственно, говорит. То же самое в литературе, да, вроде бы он сам ничего не написал, преподобный Сергий, да, вроде бы вот лично не участвовал, что называется, в литературных трудах, но дает такой импульс, дает такое вдохновение, что после него все меняется, как бы новая эпоха настает. Вот как мне кажется, вот в этом что-то есть. Вот и...
Ну, в этом смысле нужно вспомнить о Епифании Премудром, который был непосредственным учеником преподобного Сергия. А он создал, если уж говорить о состоянии средневековой, ну, в данном случае русской литературы, он по сравнению со всеми предшествующими, имевшимися у нас оригинальными текстами, ну, просто гениальные сочинения. Вот житие Стефана Пермского и житие преподобного Сергия Радонежского – это по сравнению с предыдущей всей русской литературой гениальные произведения.
Ну, и стиль плетения словес.
Да, он был мастером вот этого стиля плетения словес. То есть это такая риторическая манера, очень украшенная такая манера, может быть, и в некоторых случаях вычурная, но все-таки вот посмотреть, как он работал со словом, это что-то невероятное.
Вадим Михайлович, а отношения с Афоном и через Афон с Сербией не тогда случайно начались?
Вот тогда, конечно, но благодаря
и
влиянию святителя Киприана, да, ну вот, в том числе в значительной мере. Ну, говорят, что и преподобный Сергий был не лишен контактов с Афоном и с Царьградом, с Константинополем. Какие-то были... Плохо мы об этом знаем, но вот есть предположение, что все-таки какие-то контакты были. Надо иметь в виду еще следующее обстоятельство, что в Константинополе был русский квартал. Не только был Пантелеймонов монастырь на Афоне, там болгарские, сербские монастыри, там грузинские, иверские, не только это, да, но в Константинополе был русский квартал. И наши паломники и купцы, когда ездили на восток торговать, они всегда там останавливались. А там были и книжники в том числе, которые занимались копированием книг, тиражированием книг не только на Афоне, но и в Константинополе. И связи были в этом отношении, культурные связи между Русью и Византией, Грецией, да. То есть тут все было живо.
Программа «Лавра» на Радио Вера. В студии у нас Владимир Михайлович Кирилин, профессор Московской духовной академии. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. Мы очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Лавра. Духовное сердце России. Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на Светлом радио. Дорогие слушатели, напоминаю, что у нас в студии Владимир Михайлович Кирилин, профессор Московской духовной академии. У микрофонов с вами архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. Тема у нас сегодня — литературные памятники, связанные с эпохой преподобного Сергия Радонежского. Но мы не только об эпохе преподобного Сергия сейчас говорим, но также захватываем и ранние памятники древнерусской письменности, и вообще влияние, в том числе Византии, Константинополя, Сербии, Афона на развитие русской письменности и культуры. И вот как раз на этом моменте мы остановились в конце первой части нашей программы, Владимир Михайлович. Вот еще влияние все-таки Константинополя очень интересно. Вы сказали, что там был русский квартал в Константинополе, и наши паломники и купцы заглядывали, мягко так сказать, заглядывали в этот русский квартал, когда путешествовали. И вот это очень интересно. Как это повлияло на развитие культуры вот той же самой?
Ну, это прежде всего повлияло на корпус переводных текстов, угу. Потому что там были грамотные книжники, ученые, монахи, которые занимались переводами. Переводами, прежде всего, конечно, греко-византийских текстов, святоотеческих текстов, каких-то богослужебных и так далее. Например, там новая редакция «Лествицы» Иоанна Синайского. Ну, трудно утверждать, где она возникла, на Афоне ли, в Константинополе или в Древней Руси кто-то перевел, но создал новую редакцию. Но была редакция, которая еще в Киевской Руси бытовала. А вот в XIV столетии, вот в контексте вот этих реформ, в контексте перехода на новый устав богослужения, то есть пересматривалась вся книжность вообще. И вот была создана новая версия вот этой замечательной книги. Это такое пособие для монахов, «Лествица» Иоанна Синайского. Пособие по духовному возвышению, да?
Да, и миряне пытаются ее читать в Великий пост ежегодно.
Видимо, по этим книгам и учился преподобный Сергий. Вот вы сегодня рассказывали об обучении отроков из знатных семей. Ведь, собственно, отрок Варфоломей, будучи преподобный Сергий, он же тоже проходил этим путем, и мы читали, что как тяжело ему давалась грамота, как он переживал из-за этого. Вот интересно, какой был круг его чтение, наверное, тот, о котором вот вы рассказываете как раз.
Ну, видимо, так. Ну, конкретно утверждать что-то трудно, но ведь процесс был такой. Обучались чтению и письму по псалтыри, а дальше уже самостоятельно. Вот какие книги попадались в руки. Ну, если учесть, что преподобный Сергий все-таки относился к именитой семье, хоть и обедневшей, но, так сказать, какой-то имущей. И можно предположить, что какие-то книги были в семье, тем более, что и отец, и мать преподобного были людьми такими склонными, да, к духовной жизни. И, наверное, были какие-то книги в доме. Значит, он мог читать книги из домашней библиотеки. Если иметь в виду, что он рано почувствовал тяготение к аскетическому образу жизни, значит, можно предположить, что какое-то духовное окормление было у него со стороны кого-то. К сожалению, мы не знаем, кто его духовно окормлял. Но, имея в виду его интересы, наверное, можно предположить, что он интересовался в том числе и книгами какими-то. Книгами, конечно же, душеспасительными, книгами духовного содержания, никакими там детективами, которых тогда еще не было, кстати говоря.
Но он во многом и стал покровителем просвещения и книжности, и вообще всех учащих и учащихся нас с вами, потому что вот у него была такая трудность, да, в освоении грамоты, и через молитву, через какой-то духовный труд, через вот это явление, да.
Мистическая встреча была, да.
Да, да, преподобный Сергий получил вот такой особый дар усваивать книжную науку, и, видимо, вот как-то он тоже покровительствует этому.
Ну, в принципе, жизнь монастыря же ведь это не только трудничество, да? Конечно же, это еще и культурная деятельность. На Руси так получилось, что монастыри в основном были проводниками просвещения, в том числе книжного просвещения. Именно в монастырских мастерских книгописных переписывались книги, тиражировались книги, создавались новые тексты. Вот вы сказали о том, что таких вот собственных, оригинальных там каких-то богослужебных текстов у нас мало было до преподобного Сергия. Ну да, это естественно. Ну, мало было и подвижников по разным причинам. Был рассвет в Киевской Руси. Ну, там были подвижники, там преподобный Антоний, преподобный Феодосий, Борис и Глеб, да, Владимир Святославич упомянутый уже. Были киево-печерские старцы, да, память о которых зафиксирована киево-печерским Потеряком, замечательнейшим памятником, интереснейшим, да, который раскрывает всю палитру монашеской жизни. И с подъемами, и с падениями там, очень интересно. Вот, конечно же, было подвижничество, но в силу того, что характер монастырей был иной. Ведь преподобный Сергий что сделал? Он заложил основу для общежития. Хотя, конечно, мы не можем утверждать вот категорически, что при преподобном Троицкий монастырь был абсолютно общежительным, общежитийным. Но какие-то начала общежития уже были серьезно положены
и
при нем.
Устав все-таки
введен, да. Вот. И после него-то начался расцвет именно общежительный монашества, общежительного монашества. До преподобного Сергия это особенно жительные монастыри. Где-то, даже некоторые были смешанные монастыри, не собственные монастыри, как Голубинский писал в свое время. И там при храме каком-то создавались общинки такого смешанного состава мужчин и женщины. Вот Голубинский для этого придумал название «не собственный монастырь». Вот было понятие оптиных монастырей, то есть где тоже типа общинки какой-то, но все жили, каждый своей кельей жил, каждый свое питание было, там одевался на свои средства, там как-то что-то существовало. Так же и в Троицком монастыре, помните, в самом начале, когда собралась общинка, там 12 человек, каждый жил в своей келье. Что происходит? А вот что житие описывает? Преподобный Сергий, будучи уже игуменом, лично подавал труд трудничества, кому-то за еду крышу перестелит, mm-hmm. что-то починит в доме, в келейке какого-то братца своего, да? То есть это о чем говорит? О том, что братья-то собралась, но жили-то все особенно. И постепенно только, видимо, ему... И даже когда он стал каким-то шагам активным предпринимать, братья возмутились. Братья возмутились, не хотели переходить на этот общежитийный характер, да? Потому что это...
Ну, совершенно да, новый формат,
да,
это все очень
общее,
тяжело, надо привыкать.
Общий труд, да. Общая еда, общая молитва, общий режим какой-то, общая ответственность.
То, что сейчас
все,
кажется
да.
вообще обыденным делом для монастырей, тогда было целое да. новшество.
И дисциплина, и главное дисциплина, послушание
да,
игумену.
Да. А это сложно.
Да, это сложно, да.
Свободолюбивого да. русского народа.
Так что в этом смысле, конечно, преподобный заложил, ну, такой вообще заряд для развития русской аскезы. Потому что, во-первых, у него огромное количество учеников, лично его учеников, которые потом разбрелись по всей Руси-то.
О, кстати, Владимир
да.
Михайлович,
и у них свои да. были потом ученики. Ну что, это там целый веер.
Я надеюсь, у нас отдельная передача.
Вот
будет.
Про учеников надо делать, учеников, конечно, отдельную да, передачу, да. но раз мы говорим о письменности, их как тоже грешно не вспомнить. Ведь его ученики основали монастыри, которые,
конечно.
В соответствии, стали книжными центрами.
Конечно.
Ферапонтов монастырь,
да.
Кирилло-Белозерский
да,
монастырь,
да.
Трусский север
да,
весь.
Через посредство там Волоколамский монастырь.
Волоколамский монастырь.
Да, замечательно. Они все были, содержали крупные библиотеки. Эти библиотеки до сих пор хранятся. У нас библиотека
вот
Кириллова монастыря,
да,
библиотека Волоколамского монастыря, вот, собрание рукописей, я имею в виду, да, в Российской государственной библиотеке в отделе рукописей хранятся вот эти собрания до сей поры.
Человек, который не мог научиться читать и писать в детстве,
да, вот
основал вообще такие вот образовательные целые системы, образовательные центры, его ученики уже основали, книжные центры. Это же просто удивительно. Кстати, дает надежду каждому из нас, что если у нас что-то не получается, Господь всегда может это повернуть, развернуть.
Ну, можно представить себе такую картину. Ну, скорее всего, преподобный Сергий был человеком книжным. Вот лично.
Конечно.
Книжным.
Явно, значит, знал историю и все.
Да? Да. Значит, знающим. Значит, с ним было интересно. Вот те люди, которые к нему подтягивались, они же не только подражали его аскетическому труду, они же с ним были в общении. А он личностью был яркой, потому что был образован, начитан, видимо, так. И вот через личное общение он и оказывал свое воздействие на людей. Они от него брали вот это. Они от него заряжались его знаниями, его глубиной какой-то внутренней, да, его, так сказать, пониманием вещей, каким-то глубинным пониманием, да. Это немногим людям дается. Мы знаем каких-то эрудитов, часто встречаем их. Ну да, ну вот прочитал то, прочитал это, пятое, десятое, запомнил, память хорошая.
Ну, харизма есть не у всех, да, такая мощная.
Всё, да. Угу. Вот, а тут внутреннее какое-то сильное духовно-интеллектуальное содержание, если угодно. Оно и оказало такое воздействие.
Угу. Владимир Михайлович, а вот какие еще памятники той поры, эпохи преподобного Сергия, литературные памятники можно упомянуть, о чем еще стоит сказать?
Ну, надо сказать, что, во-первых, продолжалось летописание. Ну, вот, например, ярким примером может служить Лаврентьевская летопись. Это список более ранней летописи, которая составлена была в начале 14-го столетия. Но список был создан в 1377 году неким Лаврентием в Суздале, суздальским иноком. Вот он переписал эту летопись. Наряду с этим было там новгородское летописание, шло в виде софийских летописей, или там новгородская, там младшая летопись, уже младшего извода, так, новгородская первая летопись младшего извода. Многие города, во многих городах велось летописание. Это вот главное, потому что летописание – это фиксация исторической памяти вообще, так сказать, русской земли. Вот, это важно очень. Ну, в основном, конечно, деятельность князей отражалась в русских летописях, но, тем не менее, и какая-то духовная жизнь, церковная жизнь тоже находила отражение в русских летописях. Но это все непременно. До 18-го столетия летописная традиция была жива. Уже 17 век, уже обмерщение, уже литература вступает на новый путь. А летописание все еще продолжается. Во-первых, летописание. Во-вторых, конечно, по-прежнему переписывали какие-то книги, которые возникали в предыдущей эпохе. Этот процесс был непрерывным. Во-вторых, все-таки появлялись новые подвижники. Михаил Ярославович Тверской, например. Да? При всех сложных отношениях с московскими князьями, тем не менее, причислен к лику святых. И создано было житие, да, и так далее. В общем, какие-то некоторые географические тексты были созданы еще в XIV веке. Их немного, но они были. Вот каких-то текстов, связанных с искусством проповеди, с искусством красноречия, трудно назвать. Но есть послания некоторые, там, послания Феогноста, послания Алексия, святителя Алексия, по разным вопросам церковной жизни, прежде всего, они уже были. Может быть, это все-таки памятники деловой письменности, не столько художественной, там, духовной, сколько деловой, потому что это вот решение каких-то вопросов, связанных с церковной жизнью. Но, тем не менее, все-таки эти тексты были. Ну, конечно, нужно признать, что 14-е столетие – это в основном переводные тексты. Переписывали, создавали новые редакции переводных текстов и так далее. Ну, это вот сопряжено с объективными обстоятельствами.
Да вообще удивительно, что что-то еще писали в такую эпоху, когда все было разруха сплошная.
Войны, нашествия.
Да, я вам сейчас скажу еще одну вещь удивительную.
Кризисы, междоусобицы.
Да. Вот удивительное, в чем вещь состоит. Еще в советское время ну, археографической комиссии при Академии наук, она и до сих пор существует, слава богу. Но вот в советское время наши ученые, археографы поднатужились и решили собрать все сведения рукописей XI-XIII веков, которые хранились на территории Советского Союза, во всех советских республиках, простите. И собрали. И издали такой сводный каталог славяно-русских рукописей XI-XIII веков, хранящихся на территории СССР. 1900, если мне память не изменяет, 81 год. Вот такая книжка толстая. Угу. Как вы думаете, сколько рукописей?
Даже страшно.
398. Вот от этого древнейшего периода
вот так.
390 рукописей. При этом были целостные рукописи, например, как и сборник Святослава 1073 года, например, да? И были рукописи, которые сохранились во фрагментиках, вплоть до полстраницы, поллиста. Вот обрывочек. Тоже единица хранения. Вот все такие рукописи были зафиксированы, описаны, подробно, детально описаны, с библиографией подробной, с историей изучения того или иного памятника. В основном это переводные тексты, конечно же, преимущественно переводные тексты. И преимущественно это тексты богослужебные.
Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на Радио Вера. У нас в студии Владимир Михайлович Кириллин, профессор Московской духовной академии. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. Владимир Михайлович, я вспоминаю, как мне в институте, ну, мне, нам, нашей группе, преподаватель профессор Жаринов говорил о том, что если человек не прочитал «Илиаду» Гомера, «Декамерон» Боккаччо, «Данте», «Божественную комедию», он не сможет мыслить вот определенным образом, что прочтение вот этой слова, сложной разной литературы, вот этого определенного там стихотворного стиля, оно все-таки нейронные связи-то новые вырабатывает. Вот скажите, пожалуйста, если мы основываемся на памятниках литературы древнерусской или литературы средних веков, то что это за литература? Ну, кроме слова «Полку Игорю», конечно, слово «Законе благодати» митрополита Илариона. Что еще, Владимир Михайлович, вот для широкого пользования? Что можно было почитать бы, чтобы все-таки как-то приобщиться, понять до какого-то определенного предела все-таки культуру русской письменности этих веков средних?
Ну, главное свойство древнерусской литературы – это литература, которая не создавалась с целью развлечь. Да. Это все-таки литература, которая выполняла высокие духовные задачи. Это христианская литература. Через слово, через образ, через метафору, через иносказание – древнерусский автор, будь то Иларион, митрополит киевский, или Кирилл Туровский, или там игумен Даниил, который в Святую Землю ходил и оставил описание своего путешествия. Вот через слово они доносили до своего читателя некие высокие смыслы.
Повесть временных лет.
Да, в том числе и повесть временных лет, да. У нас не было доктринального богословия, как в Византии, например, да, вот где-то посредством логики некой, да, посредством некого специального дискурса проясняются какие-то богословские истины, да, Христово учение как-то раскладывается по полочкам, да, и даются пояснения ко всяким нюансам, да. Вот такого доктринального богословия у нас не было. И не было достаточно образованных в этом смысле книжников, которые могли бы вот так все и сложить. Первый такой писатель у нас появляется в конце 15 века. Это преподобный Иосиф Волоцкий, который создает книгу «Просветитель». Она вторична во многих случаях, но он консолидирует там всю христианскую мысль, православную мысль, относительно отдельных, так сказать, элементов, связанных с вероучением, о церкви, о Боге Троице, о Боге Творце, о Боге Сыне, о Пресвятой Богородице, от церкви как институте, созданном Богом, да, о будущей жизни и прочее, и прочее. Вот все моменты вероучения, они в этой книге рассмотрены подробно на основании Священного Писания, святоотеческой мысли, ну, какие-то свои размышления тоже там содержатся у преподобного Иосифа. Но это вот первая попытка создать такой комплексный, да, комплексную книгу, да. В основном у нас мыслили через образ. Вот вы упомянули Илариона. Конечно, замечательная книга. «Слово, законе и благодати», в которой касается нескольких вопросов Иларион. Прежде всего, это вопрос о соотношении ветхозаветной религии и новозаветной. И он четко ставит взаимозависимость. Ветхий Завет – это нечто, что приуготовило собой Новый Завет.
Ну, то есть он целый, да, анализ проводит.
Да, целый анализ. Да. Но, не, опять-таки, не доктринально, угу, а на уровне сопоставления, сравнительных пар таких. Да.
И духовных каких-то, да, открытий лично.
Да. Вот. Там дальше. Распространение христианства. Соответственно, то же самое. Он доказывает, что христианство – это вероучение, которое предназначено для всех людей. Господь пришел со своей проповедью ко всем людям, без исключения, без развлечения. Кто-то там черный, белый, я не знаю, мужчина, женщина, неважно. Все люди, для всех людей Господь свою принес свое учение. И дальше, конечно, история распространения христианства на Руси и огромная роль Владимира Святославича как крестителя Руси. Очень ярко, очень образно он рассказывает об этом. То есть он преподносит тоже вот такой урок усвоения русской землей веры Христовой. Ну, вот так вот, если угодно.
Вадим Михайлович, вот такой еще вопрос. Как складывалось все-таки, вот мне это просто очень интересно, как распространялось слово после начала книгопечатания, когда изобрели станок, когда уже все-таки это стало массовой историей, когда крестьяне-то начали читать хоть немного? Вот мне все-таки интересный этот момент, массовое такое вот образование, но уже ближе к 19 веку.
Они читали через богослужение, мы же уже,
да,
сказали.
Да, это Вадим Михайлович сказал. Но у нас же есть не только богослужебные тексты, вот сколько мы уже перечислили, сколько Вадим Михайлович сейчас подсветил нам источников.
Там жития тоже читали во время службы, там пророги.
Но все-таки вспышки вот этого вот письменности древнерусской и письменности средних веков, они же образовывались вокруг исторических событий. Невская битва, Куликовская битва, татаро-монгольского ига. Ну, то есть все-таки триггером были исторические события, причем не самые легкие, все-таки больше трагические.
Ну, вы знаете, точных цифр и жесткой хронологии я вам не смогу назвать. Угу. Но очевидно, что наиболее читающий народ проживал в городах. Просто потому, что города – это торговые центры, надо было уметь там договариваться, считать, ориентироваться в чем-то, да. Это центры ремесел, да, здесь жили люди, умельцы всевозможных мастей. Вот, конечно, здесь, возможно, были школы. Школы, конечно, очень простые. Как правило, либо какой-нибудь грамотник, чаще всего духовное лицо, набирал детей
учеников,
для обучения, да. И вот, как я вам сказал, учил по псалтыре. Там позднее, там часослов, но это уже совсем поздно. Вот, в основном по псалтыре учили. И вот это крестьянское население, ну, может быть, были исключения. Но в основном, конечно, крестьянин был занят тяжелыми очень
работами,
проблемами выживания, да,
да, да.
Очень тяжелыми.
Потому что недочтение.
Конечно, недочтение было, угу, да. Вот. В этой связи, коль скоро мы с вами начали говорить о преподобном Сергии, вот не может не вызывать восхищение начало его пути. Вот не может. Когда они с братом поселились на Маковце, да, под Радонежем, да, какое-то время пожили, Стефан не выдержал, ну, будем говорить, убежал в городские условия, да, в городской монастырь. А преподобный-то Варфоломей остался один. И представьте себе, две зимы и два лета.
В лесу,
один,
в дремучем.
В лесу.
Да.
Он сечет деревья, потому что ему нужно было поле вспахивать, подготовить поле какое-то, чтобы выращивать что-то. Представляете, как? Какая сила в нем была невероятная, какая способность выживать была. Вот так было устроено все русское христианство. То есть они один на один с природой. Ну, там какое недочтение. Там вот надо было выжить. И они умели прекрасно это делать.
Да, Владимир Михайлович, ну вот эпоха преподобного Сергия, она докнигопечатная. Вот интересно, конечно, как там, вот вы назвали сегодня цифру с 11 до 13 веков 380, да?
398, ну, это по-разному
стоит. Рукопись. А вот если мы возьмем, например, 14-15 век, уже есть ли такие данные?
Число.
Сколько? Вот насколько? На порядок прямо больше?
На порядки.
На порядки, да. И как это распространялось, как это переписывались в монастырях?
В монастырях. В основном книгописными центрами были монастыри.
И как это? Все-таки это, наверное, дорогое было удовольствие. Это же...
Ну, до XIV века материалом служил пергамен. Это специально выделенная кожа новорожденных телят. Это дорогой материал. Для этого держали целые стада коров, которые просто рожали. Извините, или как там, несли, да, и этих телят тут же пускали под нож. И специально выделывали кожу, чтобы она была почти прозрачной, даже вот очень хороший пергамент.
Сейчас веганы все сдрогнули.
На просвет даже почти прозрачный настолько. Но это дорого, это дорогие технологии были очень. Вот, и такие книги были, конечно, не всякий мог себе позволить такую книгу. Вот с XIV века из Европы к нам проникает бумага, это более дешевый пищевой материал.
И, ну, уже стало полегче.
Да, Европа поставляла нам бумагу в течение 15-го, там, 16-го веков. Конечно, это было полегче, бумажная книга более распространена, более такая, и по разным параметрам она, ну, просто бумажные книги, они в репертуарном даже отношении более разнообразны.
Вот в Троицкой обители занимались переписыванием? В Троицкой обители у преподобного Сергия занимались?
Собрание Троицы Сергиева монастыря – одно из самых интересных и богатейших, вот, сохранившееся до наших дней. Сегодня оцифрованное. Можно на сайте Троицкого монастыря или отдела рукописей Российской государственной библиотеки познакомиться с этими рукописями, даже скачать какие-то рукописи можно. Свободно, бесплатно. Бесплатно.
То есть книжное дело при преподобном Сергии тоже процветало. Ну, когда понятно, что не сразу, когда он
вырос уже со временем. Сохранился, например, вот что я сейчас вспоминаю, служебник Никона сохранился. Рукописный, то есть конца там XIV века. Вот какие-то небольшое число рукописей, относящихся ко времени преподобного Сергия, сохранилось. Вот от XV века там уже больше, от XVI еще больше и так далее. А что касается книгопечатания и последствий. Сначала, кстати говоря, печатную книгу на Руси встретили в штыки. По очень простой причине. Дело в том, что в каждом храме, тогда уже огромная территория русской земли, в каждом храме, в каждом монастыре была своя традиция книжная. Вот книга приходила в какое-то негодное состояние, ну, прежде всего, богослужебные, их же переписывали, по ним же и служили здесь же. Приходила в какое-то... Создавали новую копию. Вот со всеми теми особенностями, вплоть до ошибок, которые содержались в протографе, да, вот в той книге, с которой делали копию. И так по всей Руси. В центре Москвы, в Кремле, в каком-нибудь Успенском соборе служили по одним книгам, а в Донском монастыре, за Москворечье, по-другому. А вот книгопечатание, оно унифицировало все тексты. И когда печатная книга вышла, и люди заглянули в печатную книгу, они ужаснулись. Первый апостол, 1564 год. Ну, все же прекрасно знали апостол. За каждым богослужением, за каждой литургией читается, да. Ну, в каждом, как говорится, в каждой точке читали по-своему, со своими какими-то особенностями. А когда увидели, возник шок. И начальное было такое... Реакция отрицательная. И церкви понадобилось некоторые усилия для того, чтобы вот это отторжение от печатной книги преодолеть. Ну, постепенно, конечно, привыкли, перешли. Рукописные книги постепенно стали уходить в резницы, в сундуки, куда-то складываться за ненадобностью. И печатная книга постепенно вытеснила рукописную.
Спасибо огромное за этот разговор. Программа «Лавра» на Светлом радио. Сегодня в этом часе с нами был Владимир Михайлович Кирилин, профессор кафедры филологии, кафедры церковной истории Московской духовной академии, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького РАН и профессор Сретенской духовной академии. Член редколлегии научного историко-филологического журнала «Древняя Русь. Вопросы медиевистики», член редколлегии по рецензированию экспертной оценки при издательском совете Русской Православной Церкви. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии и Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами, дорогие наши слушатели. Вам, Владимир Михайлович, огромная благодарность.
Спасибо вам. Своими вопросами заставили меня задуматься о чем-то и как-то порассуждать.
Спасибо огромное.
Спасибо.
До свидания.
Лавра. Духовное сердце России.